Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер, отец
Константин. Добрый вечер.
Мы с отцом Константином не мелочимся, берем темы такие вселенского масштаба. В прошлый раз говорили про молитву, ни много ни мало, а сейчас поднимем тему исповеди. Исповеди в семье в том числе, да, исповедь разных поколений в семье, может быть. Но я вообще хочу сказать, что очень запомнила свою первую исповедь, вот когда я крестилась. Мне было 20 с небольшим, и я не спала всю ночь. То есть я думала... У меня такое литературное было представление об исповеди. Я так много хотела батюшке рассказать, может, всю свою несчастную жизнь. Вот, на что как-то... Ну, нет, тайну исповеди нельзя, да, открывать, поэтому я не буду говорить, только это было очень коротко, четко, ясно. Я такая, а как же я так готовилась? Но у меня были такие очень романтичные представления об исповеди и вообще никаких представлений о церкви, о возможности даже батюшки, да, который должен, так сказать, все это через себя пропустить, и наверняка всю биографию все равно он не успеет дослушать. Вот. Но, тем не менее, вот сколько ходишь в церковь, столько про исповедь как-то, ну, думаешь, что ли, не всегда знаешь. И надо сказать, что разные батюшки по-разному, разные дают советы. Ну, все это очень полезно, вот, но все равно иногда запутываешься. Вот, отец Константин, вот с чего бы начать такую большую тему? Может быть, просто начнем с детской исповеди, когда вот приходят дети.
Ну, когда начинают только исповедоваться.
Да.
Ну, обычно у нас по традиции где-то с 7-летнего возраста. Хотя по-разному, да, вот иногда из нашей практики, вот иногда рекомендуешь некоторым даже детям и уже и пораньше начинать. Некоторые сами даже хотят, а можно я на исповедь, да, и приходят.
Ну да, им хорошо, что им исповедуют.
Ну да, но все равно, да, то они даже придут там в 5 лет, им в 6. И вы знаете, некоторые осознанно так, с пониманием, что они... Я даже спрашиваю, да? Родителей, да, ну как это, вы им помогали? Нет, он сам, то есть вот голос совести помогает уже ребенку исповедоваться, то, что он чувствует, что он что-то не так сделал, где-то там маму не послушался, где-то там что-то взял чужое, где-то, может, кого-то обидел, где-то соврал, и это его гложет, это ему тяжело от этого. И, конечно, он прям нуждается, он смотрит, что вот приглядывается, как другие, да, может быть, слышит, что такое исповедь, и родители, может, об этом говорят. И это первые шажки, они очень важны. Вот эти первые шаги детей, потому что он начинает уже ощущать действие благодати Божией, то, когда он согрешил, потом покаялся, как благодать Божия очищает, и он уже радостно выбегает с исповеди, уже понимает, что вот, что Бог ему простил. Вот, это очень важно.
Ну, и очень трогательно, да?
Да, да, последующую, да, я стараюсь как-то тоже первую исповедь как-то мы стараемся отметить, там, может быть, какую-нибудь иконочку подарим, как-то отметим, чтобы ребенок понимал, что вот он вступил уже на такую особую стезию в своей духовной жизни, регулярно уже нужно исповедоваться. Вот у нас дети на приходе исповедуются каждую субботу вечером. Бывает иногда...
Это отдельная детская исповедь?
Да, отдельная детская исповедь. Бывает, что вместе, вот прямо они вместе подходят, мы вместе разбираем какие-то грехи. Ну, в основном у всех же одинаково, там, не слушаются, обижают, ругаются, там. Ну, сейчас не будем про грехи, а вот именно про исповедь, да, то, что вот важно, когда дети видят, что родители исповедуются, важно видеть, что другие дети исповедуются, потому что на примере других. Плюс еще и внимание священника очень важно. То есть здесь священник должен не переборщить с какой-то строгостью ни в коем случае, а с другой стороны, с излишней мягкостью тоже, чтобы ребенок не думал, что вот теперь можно жить и грешить, и потом побежал, поисповедовался, что это все легко, и так можно ничего дальше не делать. Но в любом случае, да, вот исповедь, детская исповедь – это начало будущего такого движения души к самоанализу, к самопознанию, познанию самого себя, познанию самого греха даже, познанию борьбы духовно, потому что у некоторых детей начинается уже духовная брань. И
бывают такие серьезные, да,
да, вопросы, да, уже, то есть уже даже брань начинается. Некоторые уже потом, даже бывает иногда, слышат уже от взрослых, что вот уже там 6-7 лет у них была уже определенная брань, им приходилось как-то мучиться, им было тяжело, они не знали, что есть исповедь. Хорошо, блажен тот ребенок, который знает, что есть исповедь уже 6-7-летнего возраста. Вот, поэтому... Конечно, это очень важно, приучить ребенка откровенно рассказывать на исповеди, вот, чтобы он понимал, что священник и родителям не расскажет. Вот.
А вот прям говорите, да, им, что родителям я рассказываю.
Ну да, ну когда что это вот. Иногда бывает, они подходят с родителями. Я говорю, пожалуйста, родители, прошу выйти, говорю, вот один на один, там все. То есть иногда, когда возникает какой-то вопрос, спрашиваешь, а родители знают об этом? Да, знаю, тогда как-то еще мы можем обсудить с родителями. А если не знают, ну тогда не знаю, все. То есть это наша с тобой тайна, все. Ну вот, и в этом покаялся, больше этого не делай. Вот, поэтому или даешь какие-то рекомендации духовные. Конечно, это уже индивидуально, каждому ребенку по-своему.
Слушайте, для детей, наверное, очень важно, что вот эта тайна исповеди, да, это, ну, то, что можно куда-то отнести, Бог простит, но при этом,
да,
родители,
да,
не узнают.
Ну, конечно же, ребенок особенно переживает, ему бывает особенно стыдно, даже перед самим собой, не то, что перед кем-то, да, а ему бывает, ему боязно, страшно. Иногда боится ребенок идти, он говорит, я боюсь, батюшка, рассказать все. Мои родители подходят заранее, говорят, батюшка, вот он боится, он, вот мы знаем, какой был грех, он боится, вот, что делать? Я говорю, ну, потихонечку давайте будем убеждать его. Так все вокруг там убеждают, он приходит, потом исповедуется, вот. И здесь, опять же, говорю, вопрос такой очень важный, пастырского такого отношения, чтобы ребенок именно почувствовал, что да, грех – это плохо, да, он почувствовал бы любовь Божию, почувствовал бы любовь родителей священника, но, с другой стороны, понимал бы, да, что вот это вот. И он уходит, когда уже поисповедуешься, понимает, а ничего страшного-то и не было. То есть враг-то их тоже пугает. Детей-то на детей враг нападает не меньше, чем на взрослых. Поэтому наша задача – помочь ребенку поисповедоваться, помочь научиться, да. Исповеди очень сложно, потому что некоторые говорят, а нужно вот так исповедоваться, некоторые. Вот нужно вот это говорить. Это,
да, наверное, вот я об этом же.
Да, послушаешь, вот даже священники бывают. Вот тут вот все одно и то же пишут, одно и то же. Надо взрослый на что писать, если ты одно и то же делаешь.
Да.
Ну, ты же не будешь тут придумывать грехи там.
Заламинируйте вот.
Да, это, ну, что же я там такого еще не делал? Пойду еще что-то сделаю. Нет, бывает одно и то же. Ты бываешь в одном и том же, можешь каяться годами. И борьба эта может продолжаться годами. Потом по-разному бывает все. Если важно только то, что когда есть некий внутренняя работа над самим собой. То есть, ну, тут, опять же, бескрайность, потому что некоторые начинают настолько углубляться в познание своих грехов, что только о грехах и думают. Поэтому, вот, допустим, ну, я из моей практики, да, некоторым вот рекомендуешь, постановлю, вот, занимайтесь думанием о добродетелях, не о грехах своих, а о добродетелях. То есть не о своих добродетелях, а, допустим, вообще, что такое добродетель, да? Что такое? Ты прочитал евангельский стих, подумай над ним. То есть такой вот, как говорил старец Паисий, насаждение добрых помыслов. То есть у нас очень много помыслов-то худых, злых, вот. Поэтому наша задача в душе нашей научиться питаться добрыми помыслами. Это такая целая работа. И вот духовник, он должен помочь уже ребенку начинать вот именно не в сторону уходить, уныние, печаль, отчаяние, а наоборот, да, то есть борьбы с грехом, борьбы...
Насаждать добрым.
Да, насаждать добрым.
Да, подсказывать, добрым, что,
да,
можно добрым, сделать.
То есть это колоссальная работа. Почему, да, вот у некоторых поместных церквей даже не каждый может быть духовником. У нас, в принципе, все священники исповедуют, все священники априори могут быть духовниками. Но по факту, да, духовником может быть не каждый. И не каждому дано, может быть, такой особый талант духовничества именно. В принципе, каждый может быть, да, священник, да, но мы знаем, да, что духовники – это особая такая, даже среди священников, да, такие особые есть люди, что даже сами священники, да, вот, нуждаются в таких духовниках, чтобы тоже им... Есть духовники в епархиях, да, то есть есть духовники, которые исповедуют священников. Вот. И я вот недавно порадовался, видел, как епископ Один, да, исповедовал, ну, то есть на периферии у нас увидел, что как епископ вышел на исповедь, исповедует прихожан, и при том продолжительное исповедование, не то, что там побыстро, поскору, там вот. Это очень важно, да, то есть я слышал как рассказы, когда да, там раньше священники шли на исповедь к своему епархиальному архиерею, он был для них не просто как это, начальник, да, это набудуховник, то есть он исповедовал, он знал проблемы каждого священника, знал проблемы даже внутренние, да, там, может быть, даже семьями приходили к на исповедь. Потому что вот эта вот практика духовничества, она у нас немножко сейчас, конечно, в связи вот с советским временем, с многим другим временем постсоветским, она разрозненная, она разная, она вот разбита вся.
Собираются
она,
да, по, и он, значит, по, да, по вот
здесь, конечно, нужна такая преемственность, священническая преемственность. То есть, знаете, как вот, когда человек учится на режиссера, допустим, он учится не просто там в каком-то институте кино там, а учится в том или ином институте, но в мастерской. То есть есть мастер специально, да, который вот мастерская такая-то, мастерская такая-то. Она обучает будущий режиссер. То есть передается преемственность, да. То же самое духовничество, это такое вот некая такая преемственность должна быть. То есть чтобы духовник один научил других священнослужителей быть духовниками, те других. То есть как апостолы, да, они передавали свою преемственность. Апостольская преемственность. То же самое здесь. Здесь нельзя пойти вот там за парты научиться быть духовником. Здесь нужно что-то и самому пройти, да, искушаемый может искушаемым помочь. То есть, как говорит апостол, да, поэтому, ну, вот так или иначе, да, вот это вот, если мы говорим пока вот о детской исповеди, то это такой вот, такая колоссально аккуратная работа духовника над душой ребенка. С одной стороны, не оттолкнуть, с другой стороны, не дать...
Не гладить все время по голове.
Да, да, то есть найти какие-то вот разные варианты. И чтобы он приучился ничего не скрывать, все рассказывать.
Ну да, я просто как раз еще хотела, ну, снова вот вернуться к этой вашей мысли, что, ну, в наше время оно, ну, что ли, отмечено тем, что родители очень стараются контролировать детей. И получается, что если у ребенка есть территория, где родители хотя бы его не контролируют, это тоже очень хорошо.
Ну да, для него важно.
То есть он так раз, а батюшка не расскажет.
Ну, вот очень важно, чтобы ребенок верил, что если он узнает, что священник, не дай бог, это, конечно, во-первых, и грех самого священника, расскажет кому-то, или родителям, или еще как-то, да, то он потом уже не будет доверять. Он уже будет ходить на исповедь, но будет скрывать. Хотя и так бывает, конечно, скрывают по стыдливости. Но вот я заметил, да, да, я заметил, да, особенно когда становятся подростками, стесняются какие-то грехи уже называть, но потом мучаются, приходят, рассказывают. И вот тут такой момент очень важен, да, чтобы священник мог так с любой пастой, сказать, отнестись к ребенку. И к подростку, да, уже, допустим, чтобы подсказать, что надо, не надо бояться, надо, наоборот, все рассказывать.
Семейный час на радио «Вера».
У нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. И вот мы плавно перешли к теме, наверное, очень болезненной теме наших подростков, которые и уходят из церкви, и бунтуют, и вообще им очень непросто жить. А тем более им непросто собраться на исповедь. Вот как, какой, ну, вы знаете, у вас, да, опять же, пастырский опыт? Вот что
наблюдение
с ними
за
делать?
Многими, вот, наверное... Ну, опять же, это лично просто, я могу здесь только каких-то личных наблюдений сказать, они могут быть кем-то приняты, кем-то нет, это понятно.
Конечно.
Вот даже вот воскресные школы, какие-то, допустим, мероприятия для детей, которые и мы у нас в храме проводим различные, да, они не так приближают ребенка к Богу, подростка к Богу, как исповедь. Вот это исповедь. Эти проблемы духовные, душевные проблемы, которые начинаются у подростков, с каждым периодом все возрастает, с 12, с 14, с 16 лет, каждый раз они есть другие.
Каждый раз разные проблемы.
И да, я обычно подросткам всем говорю, вот 18 лет исполнится, это же не просто ваше совершеннолетие, это уже другая начнется у вас духовная жизнь, вы увидите, как вас начнет по-другому уже бить духовно. То есть пока вы сейчас под колпаком, говорю, родительских молитв и молитв других, поэтому... А реально, да, 18 лет начинается первые такие духовные, душевные, так называемые, кошмары, враг начинает нападать, и ты уже должен взрослеть, и ты должен уже парировать. Но, к сожалению, да, от того, что сегодня нет такого понимания где-то в каких-то храмах, да, глубокого такой исповеди для прихожан, особенно для подростков, где поверхностно быстро исповедуют, зачастую из этого даже жалуются, что вот особенно в больших каких-то городах нет возможности так подробно поисповедаться, многие подростки, они что делают? Они начинают искать, где бы можно было выговориться. Да, это. Ну, сейчас находят психолог. Да, сейчас психологи на этом еще деньги зарабатывают вот огромно, и сейчас очень колоссально. Многие вот, просто даже слышат молодых людей, что вот они ищут себе психологов. Им просто нужно поговорить, ну, просто высказаться, выговориться. Я вспоминаю свой приход тоже в церковь, когда мне было сначала 18 лет, когда вот я тоже только-только стал верующим, потом в 20 лет, да, и в дальнейший путь. Я тоже именно искал как раз вот именно, мне нужна была хорошая исповедь. Я даже специально, помню, поехал в Лавру, там, в Черниговский скит, и слышал о каких-то духовниках, где можно просто подробно все поисповедовать, всю душу свою раскрыть.
Не торопясь.
Да, не торопясь. Это настолько важно, потому что это целая такая дисциплина. Исповедь, это целая, это не, она не может быть совмещена с литургией, исповедь такая. За литургией всех поисповедь невозможно. Это нужно отдельно отводить дни исповеди для прихожан, для подростков, для детей отдельно, может быть. Конечно, все сейчас в таком суете, в беготне, но, в принципе, если найти какое-то время и уделить это время своим прихожанам, своим детям, которые на приходе, подросткам, это даст большой результат, потому что они нуждаются в этом. Любой человек внутренне сталкивается с большими проблемами.
Ну да, потому что подросток перестает, как бы, безусловно, почитать родителей. Ну, я имею в виду, авторитет родителей уже не такой сильный, как в детстве. И ему нужно все-таки кому-то рассказывать, получается.
Ну да, а почему еще нет авторитета, да? Потому что родители, да, они в основном там, ну, они заботятся, все делают, но вот он не может с ними поговорить, он боится где-то, да, ну, в этом и мы, родители, зачастую бывают иногда, может быть, виноваты, что мы такие слишком правильные, ну, в кавычках, и правильные в отношении детей.
Вот, вот точно вы проблему отметили. Мы да. Такие православные, что дети с нами поговорить
да,
боятся.
Да, мы такие правильные, да, что вот мы... И все такое, знаете, вот они думают, ну все, если сейчас мама, папа узнают, какие у меня мысли, пришли ко мне.
Или какую музыку слушаю, да?
Да, или какое у меня желание ко мне возникло, ага, да, то есть, ага. Ну все, папа, мама, они меня возненавидят. Они же мне такие правильные, они же мне такие хорошие. И они, конечно, ищут. Но я уверен, что если бы была у нас такая большая практика духовничества, такого глубокого духовничества, да, как духовники, вот я посмотрю, вот мы воспитывались на духовниках Трости Сергия Лавры. Я помню, когда только на тоже вот и в семинаре учился, и до семинария там. Я иногда, у меня так внутренне было тяжело, я бегал и утром на исповедь, и вечером на исповедь бегал. И духовник принимал, то есть не отвергал тебя, что ты тут бежишь и мешаешь.
Забегался тут.
Да, ты раз прибежишь, поисповедуешься, там просто даже помысла, которые тебе покой не дают. И уже тебе легче, да, это какой-то вот первый этап этой жизни духовно, да, ты должен его пережить правильно, и духовник должен тебе помочь, он должен быть таким хорошим костылем быть твоим, чтобы ты выжил, чтобы ты спас, потому что, к сожалению, мы же знаем, да, проблема и подростковых суицидов, все остальное, это же откуда происходит, все оттуда, да, то есть ребенок...
Некому.
Да, у меня такие сказать. Мысли, а я на самом деле все хорошие, один я такой плохой. Я уверен, что, да, многие мы из бед бы избежали бы, да, мы не было бы тех извращений, которые мы слышим сегодня массово, и бы не было, если было бы духовничество,
исповедь. Я просто хотела вас прямо на секундочку перебить, потому что я же, ну, писала книгу про депрессию подростков,
да.
И подросток рассказал мне, что вот он совершил, наглотался таблеток именно в ту секунду, когда ему показал, что ему просто не с кем поговорить. Представляете себе? То вот был бы хоть один человек, с которым он мог, когда вот закрыли все двери, и вот, ну, это же секундная такая глупость, может быть.
Да, да. Так, не, самое страшное, ну, извиняюсь, вот там в 16 лет к вам придет мысль, о том, что у вас какие-то... Даже не хочется все услышать, какие бывают мысли, помыслы, какие враг сеивают. Да? Угу. Но вот мы, к сожалению, мы видим, какая сегодняшняя у нас и европейская мораль, откуда идет все это вот неправильно. Да? Это... И приходит подростку такая мысль. Вот что ему делать? Он начинает, а враг его внушает, что ты так, ты другой, угу. ты другой, ты другой, ты другой. И он в это верит. Потому что проблема-то не в физиологии, проблема-то не в каких-то там физических процессах, а проблема в духовных процессах. А святые отцы об этом все описывали. Это все описано у святых отцов.
То есть все мысли святых отцов по поводу борения с помыслами, да, они относятся, да, и к подросткам тоже.
В том числе, особенно, это всем. Это не то, что там монашествующие. Это все касается. Некоторых иногда бывает слышать, что священник говорит, о, не надо исповедовать помыслы. Ну, всем подряд, конечно, не надо. Духовнику надо исповедовать, чтобы был духовник. Но нужно найти такого духовника, который готов принимать твои исповедь помыслов и готов понимать это. То есть он должен сам тоже через это пройти. Господь иногда вергает будущих пастырей, тоже такой борьбе с помыслами, серьезной борьбе с помыслами, что через, проходя через эту вот борьбу духовную, если он, ты выйдешь более-менее ровненько, да, и, то ты можешь потом и спокойно и принимать исповеди и от других. То есть тебя уже ничем не удивит какой-нибудь помысл, который придет к тебе там, вот, и который придет к подростку, ты, ничем тебя уже не удивит, потому что враг рода человеческого может настолько искушать все это, настолько внушать, да, там, человека, что ты сам идешь с ума, что ты
никому не нужен.
Да, извращение, что ты никому не нужен, что черное это белое, белое это черное, ну, все что угодно, да, то есть он может все что угодно внушить. Иди убей другого человека, там, иди там сделай то-то, да. И вот мы же видим, сколько бедственных положений. Кто-то говорит, это нужно к психиатру сразу, это нужно сразу таблетки глотать, все остальное. Ну, извините, раньше же этого ничего не было. Люди просто умели исповедоваться, люди просто умели, они очищали свою совесть. И здесь есть определенные духовные законы, исповеди, молитвы, да, и прочее. Если бы мы, на самом деле, к этому, все или священники, относились к этому серьезно, то сколько бед мы могли бы избежать и помочь другим.
Я хочу сказать, у нас в храме, Игорь Черниговского, есть батюшка, который, ну, мне очень понравилась его проповедь про подростков именно. Он говорит, что вот подростки очень страдают от вот неправды, которая им встречается в жизни, и в семьях, и как бы и вообще в окружающем мире. И с ними по-хорошему нужно очень долго разговаривать, и невозможно за исповедь вот выслушать. И если к батюшке подходит какой-нибудь подросток, то очередь занимает совершенно бесполезно.
Ну, вот, по-разному, да.
Ну, да, но при этом он, у него такое... Я вижу, что он как-то, ну, дурацкое слово сейчас говорят на позитиве, да, но я вижу, что он очень с большой нежностью относится к человеку, очень вот эту вот еще угловатую такую вот душу как-то принимает очень добродушно, с добром и с таким вот милосердием, чтобы, ну, понимая, что человек может второй раз не прийти. А у меня к вам такой вопрос, вот, мы говорим все-таки вот про Москву, там вот эту вот суету. В городе Пересвет проще разговаривать с подростком, больше времени?
Ну, времени больше, конечно, есть гораздо. Ну, по-разному. К сожалению, тоже, да, все же обычно приходят в одно и то же время, тоже люди задерживаются. Вот, и тоже задерживают других. Ну, кому нужно, то тут готов ждать, тут готов, чтобы выговориться. И зачастую я смотрю, даже у нас уже ребята более повзрослее, уже знают, они там, в первую очередь, мы там пожилых по исповедам, там, да, детишек по исповедам, кого в первую очередь отпустить. А потом уже молодежь такая, там, подростки, молодые, там уже семьи, там еще как-то, да, что те, которые, ну, могут подождать, и, может быть, даже они больше нуждаются в таком внимании. Потому что в каждом этапе жизни свое внимание, свои отношения, своя составляющая внутренняя. Угу. Что-то уже у взрослого уже что-то улеглось, что-то успокоилось. У подростков, у молодых людей там будоражит все, там кошмарят их, да, там ему нужно это. Вот. Тут, конечно, это все индивидуально. Тут вот нет такого строгого правила, как здесь. Вот тут, мне кажется, как даже в педагогике, да, Некоторые говорят, нужно вот так, нужно вот так, нужно вот так. А если бы ты здесь по правилам, вот так, по каким-то там, без индивидуального подхода и без обратной такой связи, понимая, что происходит, ну, это бесполезно. Эти правила, они не работают там, где, ну, личности разные, там, где вот человек не воспринимает эти правила, он, ты не сможешь по этим правилам им помочь. Поэтому, конечно, у кого-то, вот, бывает иногда, вот, смотришь, он много прям написал, прям много там вот хочется ему рассказать, прям много хочется ему высказать. Ну, тут поэтапно такое, да, вот как смотришь. Сначала, ну, конечно, выслушаешь раз, два, потом начинаешь корректировать. Вот это не надо, это не надо. Вот в этом не копайся, вот это забудь. На это не обращай внимания. А это давай вот так. И это опять же происходит. Потом опять буксуем, опять это время нужно. Это нужно, конечно, усилие какое-то. Но это дает потом свой результат. Это даст свой результат обязательно. Потому что это целая колоссальная работа над душой человека. Да, это, можно так сказать, здесь насколько должен быть осторожен духовник, потому что он такой участвует в таком, так сам Господь через него, и он соучастник этого такого творческого процесса очищения, возрастания, воспитания души, способной бороться с тем злом, которое возникает в сердце человека, как говорил в свое время Достоевский, да, что поле битвы – это сердце человека, где дьявол борется с Богом. И поэтому, конечно, вот здесь, конечно, и откровение помысла важно, да, здесь откровение, опять же, должен быть духовник, потому что абы ко всем подряд это делать не нужно, потому что это неправильно.
Это каскадерство.
Ну да, но это близко всему, один скажет одно, потом совет другого, другой скажет, это, как говорил Премудрый, у тебя может быть 1000 друзей, но советчик один.
Угу.
Вот это в нашей духовной жизни, Ава Дорофей об этом, он тогда давал тоже указание, что советчик только один должен быть. Один советчик, один духовник. Поэтому, или, по крайней мере, это, если у тебя какие-то есть дополнительные, там, какие-то батюшки, но одного духа должно быть, да, то есть такого одного духа. Поэтому тут тоже очень нужно быть осторожным.
Вот, возвращаясь к теме подростков, вот вы сказали, что детей надо как-то, чтобы они не уходили в каком-то уныне, надо их хвалить, чтобы все-таки какие-то достоинства, да, их подчеркивать. Наверное, с подростками это особенно ответственный момент, когда человек или туда, или сюда. Или он придет второй раз, или он не придет, потому что
ну,
уже
да,
такое...
Ну да, здесь даже да, не то, что там, да, какая-то там особая похвала, здесь, конечно, одобрение, похвала того...
Не одобрение, как вот сказать, даже вот я пытаюсь найти слово, вот, чтобы человек не стал еще более, ведь подростки еще страдают тем, что они сами себя не любят, понимаете,
да,
вот
да,
бывает
да,
такое,
да,
что
да.
Вот некрасивый, и никто меня не любит, и никому не нужен.
Очень сильно, да, вот этот процесс уныния, процесс самоедства, процесс иногда... У некоторых настолько вот, ну, тоже копание в самом себе, вот, глубокое такое, да. А оно потом переходит и дальше. Вот иногда встречаешь у человека уже 50 лет ему.
А он подросток.
А он еще подросток душой. Как раз он занимается тем, что он копается в самом себе, вот как подросток, 15-летний. Многие священники начинают бояться таких... Да, боятся таких прихожан, говорят, вот он опять там накопал, преднаписал, быстро надо убежать отсюда, сейчас задержит меня на 1,5 часа, или там, или кто-то уже из прихожан знает, вот за ней не вставать, она сейчас там это... Но, на самом деле, тот же самый процесс...
Не занимать.
На самом деле, ничего такого нет, этого необычного, не нужно этого бояться, просто нужно понимать, что просто мы в свое время не имели такой возможности, будучи подростками, и нам нужно этот этап пройти. То есть
да,
просто его
да.
нужно пройти 50 лет, да, да, 50 лет пройти. И просто когда человек это пройдет, в свои даже 50 лет, а бывает у некоторых и в 70 лет такой этап
застоявший. Конечно,
застоявший.
Смотря когда пришел человек.
Да, его нужно пройти, его нужно пройти.
Очень хороший.
С духовником,
слова.
Да. Ага. И вот этот этап прошел, взросление духовно, все, наступит точка, когда человек уже будет по-другому на все смотреть.
Вот это прямо надо записать ваши слова, потому что вот действительно мы то, что в подростковом возрасте не прошли, то, что мы не умеем исповедоваться
ну,
в 50,
самое, как...
это просто потому,
да,
что мы не умели исповедоваться в 16.
Да, это как правило русского языка. Если ты в школе их не выучил, в 30 лет все равно нужно их будет учить.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и с нами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Серговой Лавры в городе Пересвет. В первой части программы очень интересно нам отец Константин рассказал про исповедь вот, детскую и подростков, и что тут надо учитывать. И в том числе, мне кажется, и для родителей это важно тоже было услышать, потому что действительно, ну, наверное, во всех возрастах нужно оставлять вот этот канал связи с ребенком, по которому может пройти все что угодно. Не только обязательно все пушистое, такое душистое, а зачастую очень даже такое дурно пахнущее, но это как бы вот...
Ну, это наша жизнь.
Это наша жизнь, да-да, это наша, там, не знаю, голова и помыслы в том числе, и то, что как бы ведется брань, и за подростков она ведется очень сильная, потому что подросток — это переломный момент, опять же, или туда, или сюда, да, или он вырастает в добродетельного гражданина, или вот... И вот отец Константин рассказал, что очень большая ответственность на батюшках, которые исповедуют подростков, потому что нужно и проявить какое-то...
Ну да, духовник даже есть, грубо говоря, да, духовник и исповедник. Исповедник, он просто поисповедовал все, а духовник, он все-таки более глубже, более подробнее, более внимательно должен отнести душе и помочь, одобрить душу, как сказать... Всякий раз приводить ее в позитив, выводить ее из ада, из ада выводить в рай. Вот, это очень сложно на первых этапах, но это необходимо, да, потому что когда ты понимаешь, что это не только с тобой только происходит, но происходит со всеми так одинаково, и что эта борьба, она у всех одинаковая. Во-первых, это и других уже перестаешь осуждать, потому что понимаешь, тебе саму тяжело, и другим также тяжело. А во-втором, ты понимаешь, что это на самом деле ты не сошел с ума, а на самом деле это обыденность жизни, духовная наша жизнь, которая происходит повсеместно у всех.
Ага, вот это очень важно. Да, с вами все нормально.
Все нормально, у вас, да. Там... Ничего такого.
Надо так.
Это, знаете, да, это как житие Макария Великого, да, когда там послушник там жаловался на старца одного, который как раз не имел такого духовного опыта, и он видит этого послушника, который идет в мир, уходит. Он говорит, а что с того, чтобы случилось? Да, я вот был у старца, вот ему поисповедовался в таких помыслах. Он сказал мне, как же ты можешь жить в монастыре с такими помыслами? Тебе нужно в мир. Вот я пошел в мир. Он говорит, успокойся. Не переживай. Это просто старец не был искушаем такими помыслами. И преподобный Макарий Великий помолился, эти бесы, которые искушали этого послушника, они перебежали к этому старцу, и он видит бегущего старца. Преподобный Макарий Великий, как бежит этот старец, говорит, ты куда бежишь? Ой, у меня такие помыслы, с таких помыслов я в мир бегу. Он говорит, это потому что я судил своего вот послушника, и вот-то Бог тебя пустил, чтобы ты вот тоже испытал то же самое. То есть тот духовник, тот, который, да, он и на себе испытал эту борьбу с этим помыслом, он понимает, что в нас могут возникнуть любые желания, любые помыслы, любые ощущения, которые враг будет нас, нами будет разжигать нашу плоть, наш ум, нашу душу, наше сердце. А для этого нам в помощь что? Молитва духовника. Во-первых, исповедь, часто исповедь. Вот тут даже уже нужна часто исповедь. Потом тут нужна помощь и пост, который тоже укрощает страсти, укрощает борьбу с дьяволом. Поэтому человек на опыте уже начинает понимать, а вот для чего пост нужен. Не просто там православная диета, как некоторые думают, да, то есть, а на самом деле это борьба духовная, помощь в борьбе духовной. Это нужна и молитва, какая она нужна молитва, да. И вот это очень многому, чему вот духовной жизни по-другому не научиться. Вот ни по книжкам, ни по каким-то фильмам, только на практике, вот через это, именно через эту внутреннюю, так называемую духовную брань, через личную внутреннюю. Но без духовника это очень сложно. Это практически ты можешь не выдержать. Если ты еще где-то что-то в лишнее влезешь, начнешь где-то превозноситься, где-то еще там пойдешь в какую-то гордость, еще что-нибудь, или в уныние, в другую крайность, то ты можешь, конечно, потерпеть такое крушение. Здесь, ну, обязательно помощь духовника, она необходима, и здесь каждый из нас, из священников, должен понимать, если Бог тебе дал в руки такое вот чадо, ты должен быть осторожным и должен помочь и себе, и ему.
Отец Константин, вот вы говорите, а у меня, знаете, какой мысль? У нас профессиональных православных есть, когда мы уже нарабатываем такие навыки вот этой исповеди, да, есть такое, ну, такая идея, что, например, батюшке, вот этому батюшке вот в этом можно исповедоваться. Духовнику уже доносишь такую относительно дистиллированную такую воду, как бы...
Некоторые стесняются.
По дороге, да-да-да, по дороге там... Это лукавство?
Да, да. Знаете, вот в духовной практике перед духовником ты не должен ничего скрывать. Тут уже даже можешь умом потом повернуться. Потому что опасность, очень духовная опасность. Духовнику нужно все рассказывать обязательно, потому что скрывать ничего. Некоторые боятся, некоторые стесняются.
А если я за батюшку боюсь, например?
Не нужно бояться за батюшку.
С сердцем станет плохо.
Да нет, нет. Вы знаете, если человек опытный духовник, как, знаете... Я говорю так, священника такого, который опытный, его, как, извиняюсь за такое сравнение, как уролога, проктолога, гинеколога, ничем не удивишь. Поэтому это как врач. Он врач, он должен, его, он, если он видел, знает, понимает, то его уже ничем не удивишь. То есть его, он понимает, вот это вот у духовника опускается. В данном случае, по образу Христа, он опускается в ад этой души, и с помощью Христа, только с помощью Христа, он должен помочь вывести эту душу из ада. Это вот настоящий духовник. Почему к нему и отношение уже другое у духовного чад? И если духовник смог это сделать, с Божьей помощью, по-другому ты никак это не сделаешь, то... Конечно, и отношение духовного чада к духовнику должно быть с огромной любовью и уважением, потому что он... А святые отцы, они говорят, что это таинство целое, то есть это... Они говорят о том, что на самом деле, поэтому и духовник, как Силуан Афонский видел, да, в образе духовника видел самого Христа.
Это прекрасные слова, что с каждой исповедью... Как бы Христос спускается в ад,
да,
нашей души,
через...
и оттуда нас выводит. Знаете, у меня, я рассказывала уже эту историю, но повторюсь, мы ждали, у нас были детки маленькие, мы ждали в гости после исповеди любимого священника, вот, ну и каждый там, дети радовались, значит, а младшему подарили такую книгу с голограммами. То есть выпуклое все,
да.
Одеваешь очки, и оно все становится прям как вылезает оттуда. И там были всякие насекомые. А вы знаете, что увеличенные насекомые это очень страшно, по ним все вот американские ужастики, страшные пауки, там, жуки, даже стрекозы очень страшные. И младший такой ждал, думал, сейчас батюшка придет, я ему очки надену, как он испугается, значит, батюшка приходит, он приносит ему эту книгу с голограммами. Надевает очки на нее, а батюшка не пугается. Он говорит, батюшка, что не страшно? Он говорит, Коленька, я с исповеди только что, уже ничем не испугаюсь.
Да. Ну, вот здесь, да, видите, как вот... На самом деле, к сожалению, вот иногда приходится слышать, что некоторые священники, да, вот они говорят, вот там я там, наоборот, там ничего там не советую, не говорю, отправляю еще там... к трем священникам там, ну, вот как, представьте себе, пришла больная душа, она болеет, она вот и тяжело, она может даже на последнем издыхании пришла к тебе, а ты вот с кем зло, это уже, к сожалению, наше ложное смирение, не берешь на себя ответственность.
Священник, то есть человек так и собрался
настоящее,
с духом, да?
Да, смирение священника, это взять на себя ответственность, взять на себя эту душу, которую Бог тебе привел, может быть, ты последний, единственный.
Может, он уже не
дойдет? Да, здесь не нужно, может, там есть какие-то духоносные старцы, чтобы давать какие-то особые пророческие советы. Здесь много вот, от нас не требуется только любовь, только внимание, сострадание. Потому что иногда, вот честно, вы знаете, вот честно, вот это вот, бывают такие исповеди, когда хочется вместе с ним сплакать. Вот просто хочется плакать вместе с этим человеком. Потому что столько вот тяжело этой душе, сколько плохо, ты и сам понимаешь, а что ты можешь, какой там особый совет нужно давать, да? Да ничего, тут нужно выслушать, да, помолиться Богу, молитвы какие-то почитать, разрешить, не только разрешительную, да, может быть, о здравии, может быть, даже запрещательную молитву там Василия Великого, которую ты видишь там, что не случайно в требнике нам все эти молитвы даны для священников, да, то есть нужно им эти молитвы пользоваться, да, там, за борьбе там с блудной бранью, там, да, то есть с блудным бесом, там, о борьбе там с какими-то нечистыми там, состояниями, вот. Помолиться, да, ну, что от тебя, ты раб Божий, да, тебя Господь поставил на это, но без тебя тоже это не происходит, потому что Бог так установил это таинство, и Он и ждет от тебя тоже этого служения, ждет от тебя тоже такого участия. И потом я просто даже сам наблюдал, один раз, несколько раз даже испугался, представляете, вот человек приходит на исповедь, а выглядит, ему по возрасту где-то лет там, условно говоря, 50-60, а выглядит лет на 70-75. Вот, и он исповедуется. Вот только у меня был первый раз такой случай, такой был. Человек исповедуется, встает, и я вижу, он стал выглядеть лет на 45. Я же испугался.
Здорово.
Даже сейчас рассказываю, у меня аж мурашки по коже. То есть это неожиданность. Когда не ожидаешь, да?
Снял с себя этот слой, да?
Ты его исповедуешь, да, ты на него смотришь, он такой, как уже старичок такой. Но он встает, выпрямился, встал. Даже как будто я так подкущил.
Плечи расправил.
Да, ростом стал выше. Лицо расправилось, все расправилось.
Чудесно.
И было несколько раз такое, да, такие случаи, когда вот человек вот за всю жизнь он поисповедовался, да, особенно так, именно в этот момент.
Особенно вот это первое, да,
вот это так называемое генеральное исповедь, когда человек исповедуется, ни разу не исповедуется, когда он исповедуется за всю жизнь. И как важно, да, вот дать человеку эту исповедь пройти, чтобы он от юности своей, если он ни разу не был на этой, на такой исповеди, он другой, он встает. И он, ты что, сам спрашиваешь, ничего себе, как мгновение Господь освобождает душу от ада.
Вот вам, дорогие радиослушатели, которые еще не были на исповеди, рецепт молодости.
Да. Старый исповедь, кстати, говорил, сфотографируйте себя перед исповедью и после исповеди.
Да?
Да, он говорит, сравните, вы сразу говорит, увидите разницу. Ну, тут это уже, может быть, если начнем каждый раз себя фотографировать,
да.
Но, по крайней мере, в некоторых случаях иногда это полезно посмотреть, вот, насколько меняется человек. Это видно даже по нашим родным близким. Смотришь, что там приходит, смотришь, ты что, поисповедовался? Да, откуда ты знаешь? Ты изменился.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Отец Константин, а вот такой у меня вопрос к вам. Вот бывает у вас, что, например, вот возник такой вопрос, муж и жена приходят к одному и тому же священнику на исповедь, да, и начинается, так сказать, двустороннее такое обвинение,
огонь.
Да, перекрестный огонь. И было ли у вас, и как вообще с этим быть, как
да,
с этим работать?
Ситуации были, да. Здесь, конечно, духовник не должен принимать сторону какого-то одного из семьи, там, да, потому что, ну, кто-то там скажет, вот, батюшка, был у меня такой случай, да. Ну, там не совсем даже была исповедь такая, она была такая семейная разборка, и заранее меня как бы там готовили, что батюшка, вот, будьте на моей стороне, вот, я сейчас, да, вот сейчас жена придет, и мы там это, и когда она пришла, вот, даже мы находились так, ну, там, в келье, там сидели и общались. И я, выслушав обе стороны, да, понял, что просто, ну, извиняюсь, там, на супругу наезжаю, да, там, вот. И я говорю, вы знаете, ну, не стоит, надо, ну, наоборот. В данном случае,
не приняли
сторону. Да, я не принял сторону нападающих, а принял сторону, это обиженно. Не потому, что обиженно, а потому, что понял, что на самом деле здесь совсем другая ситуация. Ну, по-своему, да, то есть как бы я разобрал, я объяснил все это, я говорю, слушайте, нет такой причины, за которую стоило бы так вот нападать. И этот человек настолько, он Да, разозлился потом на меня, решил выбежать.
Супруга?
Нет, он.
Он?
Да, он на жену наезжал,
так.
Да.
Ага. Вот, понимаю.
Да.
Ага.
А я наоборот, занял сторону, да, жены. Не то, что ее занял, но я...
Ну, как, увидели,
да, вот, картину. В данной ситуации, да, вот ситуация так, что нужно, наоборот, ничего не этого, как говорится, останавливать, а вас, говорю, нужно остановить. И он решил выбежать из кельи, и он не мог открыть дверь.
От ярости.
Он не знает чего, но он просто нажимает на ручку, и он подумал, что я закрыл, что ли, кельи. Она говорит, он, я не могу, он толкает дверь и не может открыть.
Очень
и
такая...
мы закончили разговор, все, я потом подхожу спокойно, дверь раз открываю, он аж был в шоке, что он не мог, то есть Господь даже его не выпустил оттуда. Понимаете, это насколько вот очень сложно эти отношения всегда семейные, духовнику на самом деле очень сложно, или священнику даже. Особенно здесь занимать какую-то позицию чью-то, да, все нужно искать правды Божьей. То есть мы, священники, должны быть на стороне Бога, вот, и закона Божия. И в данном случае пытаться, да, вот, донести, как все-таки нужно по закону Божию, а не как кому как вздумается.
Как это сложно, на самом деле, отец Константин, ведь особенно, ну, ладно, хорошо, если вы две стороны можете выслушать, может быть, это проще.
Ну,
когда
да,
вы выслушиваете одну сторону...
Здесь опасность, да, что ты можешь... Да, не
там
знаешь,
монстр, а тут агнец.
Да, 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 вот я бедно, несчастно, вот он мне приходит, там, бедно, несчастно. Но тут уже нужно, да, тут уже нужно искать вариант, как бы, может быть, время, выдержка, молитва. Искать, ждать, смотреть, наблюдать. То есть священник это все-таки вот такой вот он. Не зря Господь, ну, да, священников, да, вот апостольская преемственность такая вот. Ловцы душ человеческих. То есть это как такой вот рыбак, охотник. То есть мы должны эти души, да, ловить для Царства Небесного. И чтобы их, можно сказать, освобождать от плена дьявольского. И для этого нужна такая хитрость, в хорошем смысле это слово мудрость, и зачастую иногда, может быть, выдержка, а иногда, может быть, и строгость нужна, и любовь, все вместе. То есть нужно смотреть, что в данном случае, в том или ином контексте оно необходимо. То есть это целая, конечно, такая... духовная задача, духовная работа, но в принципе кажется, что это на самом деле требуются какие-то колоссальные усилия, если без Божьей помощи требуется. Но вот с Божьей помощью вот все это потихонечку, если у тебя есть, я заметил, если есть доверие духовного чада,
угу.
Вот, не какое-то идолопоклонничество, да, духовнику, а именно доверие. Вот. Потому что если ты доверяешь, там, это везде так, да, доверяешь учителю, доверяешь тренеру, доверяешь врачу, есть тогда какой-то эффект. Не доверяешь, все, будет все время сложно.
Ой, очень, очень по-разному. Вот учителю, тренеру и врачу, ну, есть только врачу, да, который вот в глубины тебя заглядывает, а все остальное ты же несешь самое. Низменные какие-то свои вещи, да, несешь батюшке.
Ну,
и
да,
зачастую
да,
такое.
Да.
Ну, просто тяжело, да, просто тяжело раскрыться. Понятно, что ты перед Христом это исповедуешь, но...
Ну, как... вот здесь очень много зависит от священника. Если он, вот он, знаете, вот я вот за своей личной практикой, когда приходил, тоже исповедовался, и видел, что духовник, священник, да, то есть он... не менял к тебе твое расположение. А иногда, может быть, даже наоборот, после какого-то твоего какого-то неправильного поступка из состояния духовного, тебя подбадривал каким-то действием, каким-то еще. То есть это помогало тебе понять, что ты в его глазах не стал хуже, да, что это все нормально. Потому что нам, естественно, реакция. Ну, мы смотрим на реакцию священника, как он...
Да, конечно.
Как он нам будет относиться. Если он не поменялся, если, наоборот, он стал с любовью и все остальное, то мы уже более смелее. С каждым разом все смелее и смелее, да, то есть... Вот. Но здесь самое главное, вот не перейти две грани, да, одна грань. Это не начать вот это постоянно, извиняюсь, ковыряться в мусорном ведре. Вот это наша беда, да, вот опять же повторюсь, как мы с чего начали вначале, что мы начинаем в этих греховных помыслах, в грехах своих. То есть нужно ко всему относиться спокойно, понимая, что это неизбежно наша составляющая, наша духовная брань. И это как вот пришел, поисповедовал, все, забудь, не ковыряйся, не думай, вот, а вот это вот, а вот здесь я так сказал, а здесь вот не тот ударение поставил, а здесь я его не так сказал, а здесь я не полностью раскрыл. Ты покаялся пред Богом, все.
Если ты что-то забыл?
Забыл, в следующий раз пойдешь покаешься, ничего страшного. Вот. И, соответственно, опять же, повторюсь, больше надо размышлять о добром, о светлом. Потому что в том, в чем мы копаемся, тем и мы и пахнем. Будем мы копаться все время в мусорном ведре, будем пахнуть соответствующе. А если будем мы изучать заповеди Божии и насаждать в своей душе добрые помыслы и доброе состояние души, то и благодати Божией будем все наделены. Поэтому вот очень важно, да, потому что вот это вот не заострять внимание глобальное, да, такое на своих помыслах, грехах. Совершил, покаялся, дальше двигайся. Упал, встал, иди. Упал, встал, иди. И сколько раз? Господь сказал, да всю жизнь так будет у нас. До 77 раз. Иногда на дню мы падаем и встаем, и Господь нас прощает.
Отец Константин, ну, такой контрольный вопрос напоследок. Сколько я всего слушала про исповедь? Ну, у меня есть ощущение, батюшки, вы между собой там договоритесь как-нибудь, потому что кто-то говорит, не нужно, вот как вы сказали, не нужно нести каждый раз то же самое, хотя, ну, вот мы примерно то же самое, да, может быть, с какими-то небольшими, даст Бог, улучшениями.
Нет.
Несем. Кто-то говорит, давайте сосредоточимся на как божественной любви, да, вот давайте, не нужно вот этого мусорного пакета, как вы тоже сказали, да. Кто-то говорит, давайте исповедуйтесь, в чем вам стыдно перед другими людьми, например, да. А мне, например, ну, не всегда перед другими людьми, не перед каждой исповедью стыдно, а перед самой собой, да. Вот как вы, ваша концепция исповеди, я извиняюсь, конечно, за это слово.
Ну, вы знаете, каждый человек – это отдельная личность, индивидуальность. И каждый человек должен быть свой подход. Не должно быть одинакового подхода. Нельзя всех, опять же, объединить под шаблон. Одному требуется долгая исповедь, подробная. Другому требуется исповедь краткая. Он, один пришел, один грех назвал и ушел, а другой и называет, называет. Вы знаете, как мне рассказала одна монахиня, как-то, как один духовник исповедовал одного человека, который не мог прийти и рассказать свои грехи на исповедь. Не мог.
Угу.
Верующий, но вот не мог он преодолеть себя и прийти.
Не выходил из него.
Да, не мог он прийти и поисповедовать. И вот его сестра, она вот привела, с духовником поговорила, он говорит, давай я приду, поговорю с ним.
Угу.
И он пришел, и вот в разговоре за чашкой чая, вот один на один, они поговорили, и он все раскрыл, все рассказал, вот так в непринужденной обстановке. И он в конце, вот этот духовник, говорит, вот то, что вы мне рассказали, вы в этом признаете свое, там, ну, там, что вот решили, каетесь вы во всем. Да, и он тут же ему прочитал, то есть это была такая вот исповедь, беседа, да, за чашкой,
зачем?
Как исповедь. И священник, то есть насколько вот он индивидуально к нему подошел.
Да,
то
да,
есть он
да.
Без всех этих вот так называемых атрибутов исповеди, вот так нужно было, такая у него была психологическая проблема у этого человека, и духовник нашел к нему ключ и смог его принять и исповедь, и смог. Поэтому каждому человеку индивидуально, особенно отношение. Кто-то приходит с одними и теми же грехами, ну что же делать? Значит, надо, я говорю, значит, здесь обратить внимание нужно ему не на то, что он делает какие-то грехи, а на то, что он не делает. То есть добродетели. Соответственно, если у него одно и то же, значит, он ничего не делает доброго.
Угу.
Потому что когда человек начинает делать что-то доброе, у него начинают появляться и другие грехи. Вот. Поэтому здесь духовнику нужно, может быть, обратить внимание на то, что человек живет какой-то, может быть, жизнью такой бесплодной.
Угу. Вот. Да, другому, вот, кстати, это очень тоже важно.
Да, другому человеку, который очень много пишет, там, ну, тетрадки списывает, вот, тоже найти какое-то вот ему решение, может быть, если он никак по-другому не может, ну, не отталкивать же его, не гнобить же его, не смеяться же над ним, не говорить, что он какой-то больной, ненормальный, что он там пишет. Ну, вот Ну, святый его духовник. И у тебя такое вот духовное чадо. Ну, что же делать? Ну, скажи, давай разделим твою книжку, там, условно говоря, на 10 частей, и будем читать по частям, там...
По главам.
По главам будем читать раз в неделю, там. То есть какие-то другие компромиссные решения найти, может быть, уметь уже правильно и саму просматривать исповедь такого, может быть, пропускать вот эту вот воду, которую человек льет. Постепенно человек, он изольет свою душу, успокоится. То есть ему нужно несколько раз ее излить, а может быть, даже и не писать ничего. Вот в таких случаях лучше пускай он рассказывает. То, что записываем мы грехи только почему, в крайнем случае, чтобы не забыть. А вот это вот, когда начинают писать лишнего, тогда лучше такому человеку сказать, слушай, ничего не пиши, только рассказывай, только рассказывай. Вот. И вот опять же говорю, вот главная наша задача, да, вот никого не оттолкнуть, ни над кем не смеяться, никого не уничижать, не пытаться там как-то сказать, вот эти хорошие, эти плохие, все люди разные. Все мы с разными болячками, и каждому из нас нужна своя любовь, свой подход, свое внимание. И тогда больше здоровых христиан и духовных людей будет у нас в нашей церкви, и потихонечку с Божьей помощью мы все будем преодолевать.
Больше здоровых христиан. Да. Аминь, батюшка. Напомню, что сегодня мы беседовали об исповеди с протоиереем Константином Харитоновым, настоятелем подворья Троицы Серговой Лавры города Пересвет. Спасибо. У микрофона была Анна Леонтьева. Благодарю вас, отец Константин. Как всегда, очень познавательно и полезно.
Дай Бог. Господи, помоги.
Семейный час на радио «Вера».